Полезное радио. Здоровье.
Программа «Полезное радио. Здоровье» на 98.3 FM. Это радиостанция «Комсомольская правда». В студии Денис Табаков. Здравствуйте. Ну и сегодня тема ближайших 15 минут. Это что такое протезирование коленного сустава? Об этом мы будем разбираться. Будем говорить с Владиславом Сергеевичем Баитовым, заведующим отделением эндопротезирования коленного сустава НИИТО имени Цивьяна, кандидатом медицинских наук. Владислав Сергеевич, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашей студии.
Здравствуйте, Денис.
Итак, тема заявлена, но и есть уже первый вопрос, который вытекает буквально из этой темы. Что вообще является основной причиной для эндопротезирования коленного сустава?
Ну, чаще всего люди выполняют протезирование коленного сустава в том случае, когда у них появляется боль. Причем не просто боль, а выраженная боль, которая не может купироваться какими-то консервативными методами лечения. При этом у пациентов отмечается постепенное нарастание этой боли, деформация конечностей, присоединяются ограничения движений. И эта боль у людей вызывается тем, что разрушает суставной хрящ внутри коленного сустава. И, соответственно, человек пытается стабилизировать свой сустав дополнительно и перенапрягает при этом мышечно-связочный аппарат, который тоже вызывает болевые ощущения.
Я почему-то сразу представляю спортивные травмы, или это не основная причина обращения к вам?
Не сама спортивная травма, а, скажем, последствия спортивных травм, которые бывают у людей, очень часто являются причиной для протезирования.
Но... А вообще есть ограничения какие-то определенные по возрасту для эндопротезирования коленного сустава? Ну, может быть, человек пенсионер, может быть, ему потом сложно будет передвигаться и так далее. Или нет?
На самом деле возраст для нас совершенно маловажный фактор, и оперируем мы людей практически в любом возрасте. Ну, естественно, не оперируем детей, потому что незачем этого. А по возрасту ограничений у нас абсолютно никаких нет. Ограничения у людей возникают для протезирования в том случае, если у них есть противопоказания по каким-то сопутствующим заболеваниям, если они декомпенсированы. И может быть противопоказание в том случае, если пациент после операции не сможет самостоятельно восстанавливаться.
Ну вот мы говорили в первом вопросе о причинах, да, для эндопротезирования. Ну а можно какой-то конкретный пример? Что, ну, кто к вам обращается? Что происходит с людьми? Как говорится, шел, упал, проснулся гипс? Или как это? Что происходит? Где-то запнулся? Какая-то определенная травма, удар, может быть? Что-то упало или как?
Если мы будем говорить про травмы, то сама травма к протезированию не приводит никогда. Травма приводит действительно к переломам, к повреждениям связок, еще каким-то повреждениям. И вот эти проблемы человек обычно лечит оперативно, консервативно. И только в том случае, когда в последующем ранее причиненные травмы привели к тому, что разрушился хрящ и появились выраженные боли, вот только тогда человек придет к протезированию.
То есть это приходит со временем, с годами, возможно, да?
Да, то есть десятилетиями.
Угу. А как проводится вообще реабилитация после такой операции и сколько нужно находиться в больнице?
Реабилитация после такой операции занимает, ну, наверное, самую важную роль. Поэтому реабилитация у всех пациентов начинается либо сразу же в день операции, либо она начинается в последующий день. То есть пациента активизируют, садят в кровати, ставят рядом с кроватью, дают руки костыли, учат этими костылями пользоваться. И фактически последующие все дни, каждый день, каждый час пациент занимается физкультурой, учится ногу сгибать, разгибать, учится правильно вставать, садиться, ходить. И обычно где-то к 5-7 дню после операции пациенты у нас могут уже самостоятельно передвигаться, самостоятельно себя обслуживать, и они могут выписываться домой под наблюдение своего травматолога по месту жительства.
Ну, примерно, но сколько вот уходит дней? Это месяц, вот неделя, полторы недели, две?
Вот. То время, пока пациент находится у нас, вот эти вот 5-7 дней, то есть, грубо говоря, неделя, это находится под нашим наблюдением, под наблюдением наших реабилитологов, наших методистов ЛФК. Дальше пациент наблюдается у травматолога, полтора месяца он ходит с костылями, через полтора месяца может перейти на трость, переходит на трость и ориентировочно до полугода ходит с тростью. Постоянно, соответственно, продолжаются все лечебные процедуры, постоянно происходит лечебная физкультура, и через полгода пациент может уже совершенно спокойно давать нагрузку на оперированную ногу, передвигаться, ходить самостоятельно и пользоваться этой ногой так, как ему хочется.
Вы говорите, вот пользоваться этой ногой, а протезирование коленного сустава, это касается только одной ноги или можно одновременно сделать на двух?
Теоретически можно сделать и на двух, даже практически можно сделать на двух. Но пациенту таких вещей мы не рекомендуем делать по той причине, что после проведения операции оперированная нога, она будет не совсем функциональна, не совсем опорна. И банально, если человек будет прооперирован на двух ногах сразу же, он не сможет подняться.
То есть фактически мы же советуете сделать сначала на одном суставе, потом на другом, да?
Да, конечно. То есть сначала делается одна нога, потом человек восстанавливается, может на эту ногу напроперирована нормальная операция, и только после этого делаем на вторую ногу. В среднем проходит интервал не менее 3 месяцев.
Ну, этот приятный момент, когда человек может отбросить костыли, да, вот, и может сам пойти. А он может только пойти или может, допустим, быстренько уже спускаться по лестнице, где-то, может быть, даже какой-то трусцой пробежаться, или все же не позволяют после таких операций, вот такие восстановления не происходят?
Ну, вообще, скажем так, полное восстановление движения у пациентов происходит. Пациент может активно заниматься движением, может активно ходить, может активно двигаться, может пробежаться, может подпрыгнуть. То есть все движения может делать. Объем движения у пациентов составляет следующий. То есть разгибать ногу человек может полностью. Соответственно, он может на нее встать и опереться. Объем сгибания у пациента будет зависеть от того, насколько исходно были скомпрометированы мышцы и связки, и насколько в послеоперационном периоде человек смог их восстановить. И в среднем объем сгибания у людей колеблется где-то от 90 до 140 градусов. Это очень приличный объем, когда человек может фактически сесть на корточки. Но опять же, мы не сильно рекомендуем выполнять все вот такие излишние спортивные нагрузки, потому что это может привести к дополнительной травматизации и разрушению кости вокруг сустава.
То есть мы вот уже говорим, какие движения позволяет выполнять, да, эндопротез.
Да.
И здесь есть резонный, весомый вопрос, я думаю, что сейчас он слушателей тоже возникает. А болевой синдром-то он есть, существует еще, остается в этот момент или нет?
Чем лучше человек восстанавливает свои мышцы и связки, тем в большей степени уходит у него болевой синдром. Вот, как я уже сказал, изначально боль формируется из двух мест. Это одно, это трение между изношенными суставными поверхностями. Эта причина боли уходит вместе с имплантацией самого протеза, потому что само трение происходит между компонентами импланта, они уже болеть не могут. И вторая причина боли – это мышцы и связки, которые, опять же, переходят у человека по наследству от больного коленного сустава. И по мере того, как они восстанавливаются, болевые ощущения могут значительно уменьшиться, либо пройти полностью.
А как долго должен проработать эндопротез? И есть ли для такого сустава какие-нибудь определенные ограничения?
Но современные эндопротезы изготавливаются уже из очень хороших материалов, и проработают они очень длительное время. То есть сейчас зарегистрированы, что протезы в среднем работают ориентировочно 15-18 лет. При этом такие сроки зарегистрированы не для всех пациентов, а зарегистрированы для пациентов, у которых средний вес составляет 75-80 кг. При этом пациент не травмирует, не бьет сустав, не ломает, при этом пациент не занимается какими-то активными видами спорта, не таскает тяжести, не страдает какими-то хроническими заболеваниями, которые приводят к ослаблению костной ткани. И тогда пациенту можно рассчитывать на то, что протез будет служить у него достаточно долго. В случае нарушения этих условий можно прийти к тому, что протез придет в негодность раньше, и пациенту предстоит еще дополнительная операция.
Вы говорите 75-80 килограмма, то есть, следовательно, к операции люди у вас готовятся и сбрасывают вес, если у него перебор по весу.
Мы всех людей предупреждаем о том, что такие ограничения есть. Да, и люди стараются, люди готовятся. У кого-то получается снизить вес прямо до таких цифр, но далеко не у всех это выходит. И люди просто осознанно идут на такую операцию, зная, что протез не будет работать у них по полноценный срок.
Угу. То есть он будет работать меньше. Все-таки возможность есть, если, допустим, у него вес человека под 100 килограмм?
Да, конечно, возможность есть. Технически мы все это можем сделать. Мы все это делаем, регулярно делаем. И срок протеза, скорее всего, будет меньше, чем задекларированный.
А если до 75 килограмм, 65 килограмм весит человек, то, следовательно, у него срок службы увеличивается, протеза, или нет? Такая статистика ведется?
Будем надеяться. Статистика есть, что протезы работают и 25, и 30 лет. Есть такая
вполне статистика. Возможно, да?
Да, вполне возможно.
Тогда любопытный вопрос, а из чего вообще изготавливаются эндопротезы?
Эндопротезы изготавливаются из такого достаточно сложного сплава, который включает в себя титан, кобальт, хром, никель. И эти протезы, они обладают высокой износостойкостью и высокой биоинертностью. Пара трения в протезе сейчас в настоящий момент, самая в коленном протезе, именно самая такая популярная, самая износостойкая, это металл и полиэтилен. С такими протезами люди могут, ну, ходить очень долго, могут проводить любые исследования, вплоть до того, что часто спрашивают, можно ли делать МРТ. Да, действительно, с протезом можно делать МРТ всего организма. Единственное, что информативность на самом коленном суставе, она будет снижена. Для того, чтобы разработать какие-то новые, более серьезные пары трения, сейчас проходят исследования по формированию новых пар трений с использованием керамики.
Но это пока... Керамика будет в будущем применяться, да, следовательно?
Ну, скорее всего, да, пока в стадии разработки все это находится, протезов из керамики у нас на рынке сейчас не представлено, но в будущем ожидаем, что, скорее всего, они будут.
А вот те протезы, которые сейчас вы устанавливаете, предлагаете пациенту, это протезы производства России, кто их делает?
Их делают, ну, у нас на рынке сейчас в большей степени идут протезы импортные. Это протезы производства Германии, это протезы французские, это протезы американские. Российские протезы только занимают эту нишу, только разрабатываются и только начинают изготавливаться.
И между французскими и немецкими протезами тоже, видимо, есть какая-то определенная разница и нюансы. И вы даете, видимо, какие-то подсказки, да, пациенту, да, какую необходимо поставить. Да,
да? Да, конечно, потому что каждый протез мы подбираем под каждого конкретного пациента. То есть есть специфика в дизайне самих протезов, есть специфика в объемах движения этих протезов, есть специфика в степени фиксации этих протезов, и, конечно, мы тогда все это подбираем и каждому пациенту даем свои рекомендации, ну и, соответственно, сами потом за этими рекомендациями следуем при имплантации.
Существует ли какая-то определенная очередность на такую операцию или дефицит протезов?
Дефицита протезов не существует. В плане очередности такие операции выполняются либо за счет федерального бюджета, то есть для пациента совершенно бесплатно, и любой пациент, имеющий гражданство Российской Федерации, может встать на такую очередь и дождаться своей очередности, либо такие операции выполняются на платной основе.
Я еще раз напомню, мы сегодня в нашей студии «Комсомольская правда» разбирались в теме, что такое протезирование коленного сустава. Помогал нам в этой теме разобраться Владислав Сергеевич Баитов, заведующий отделением эндопротезирования коленного сустава и кандидат медицинских наук НИИТО имени Цивьяна. Спасибо вам за эфир.
Спасибо вам большое.
Спасибо. На этом мы завершаем программу «Полезное радио». В студии был Денис Табаков. До новых встреч и будьте здоровы.
Полезное радио. Здоровье.